Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дмитрий Медведев и Виктор Янукович проводят переговоры о будущем отношении России и Украины. До какой степени возможно сближение позиций Москвы и Киева? Тегеран согласился складировать низкообогащенный уран в Турции. Гарантирует ли такая схема мирный характер иранской ядерной программы? Новым главным тренером сборной России по футболу назначен голландец Дик Адвокат. Почему именно ему доверено руководство командой? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 17 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. 8 документов подписано сегодня по итогам заседания Межгосударственной Украинско-Российской комиссии в Киеве. Этим высоким собранием руководили президент России Дмитрий Медведев, прибывший на Украину с двухдневным визитом, и его украинский коллега Виктор Янукович. На время пребывания Медведева в украинской столице запрещено проведение акций протеста оппозиции. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Возложив цветы к могиле неизвестного солдата в парке Славы, президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович посетили мемориал жертвам Голодомора и почтили память погибших от массового голода на Украине в начале 30-х годов минувшего столетия. Этот пункт программы киевского визита Медведева называют самым неожиданным. Требования о посещении главами государств этого мемориала во время официальных визитов ввел еще Виктор Ющенко незадолго до окончания своих президентских полномочий. Сильный дождь с градом помешал российскому президенту, как предполагал протокол, зажечь свечу возле памятника и посадить куст калины на склоне Днепра. О дожде и начале нового этапа украинско-российских отношений говорили два президента во время протокольной съемки их переговоров в резиденции украинского главы государства.
В интернете говорят, уже есть оценки начала вашего визита. Говорят, что такой дождь к деньгам.
И очень хорошо, когда все начинается с чистого листа, имею в виду какие-то, может быть, сложные страницы в наших отношениях, которые были последние годы. Я надеюсь, что вот этот дождь, который прошел, он смыл все то, что было сделано в предыдущий период негативного.
Чтобы избежать во время двухдневного визита Медведева столкновений представителей полярных политических взглядов, суд запретил какие-либо акции в центре Киева. Тем не менее, несколько сот активистов праворадикального объединения «Свобода» митинговали на Софийской площади столицы, держа в руках, в частности, транспаранты «Москва, покайся» и «Бандера придет, порядок наведет».
Ми протестуємо проти приїзду Медведєвої, ми протестуємо проти здачі українських прав і українських цінностей.
Україні українці, себе не відчувають українцями. А що Медведєв приїхав, це ж імперія.
По словам националистов, они вышли на площадь, протестуя против возможного подписания очередных антиукраинских соглашений с Россией. Основным внешнеполитическим документом по итогам заседания Межгосударственной комиссии Украины и России стало совместное заявление двух президентов по продвигаемой Москвой инициативе о европейской безопасности, говорит депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Вадим Колесниченко.
Сегодня позиционируем себя как неблоковое государство. Это наиболее эффективная и максимально полезная для Украины позиция. Более того, мы поддержали инициативу господина Медведева о создании единого европейского блока безопасности. Вот мы над этим должны работать. А дружить с Россией против Европы мы не будем. Мы не будем дружить с Европой против России.
Подписано 8 документов, в том числе о сотрудничестве по навигационному проекту ГЛОНАСС и договор о демаркации украинско-российской сухопутной границы. По морскому участку переговоры между Россией и Украиной будут продолжаться. Спор идет вокруг линии морской границы в Керченском проливе. Среди подписанных документов нет соглашений, вызывающих критику оппозиции. Речь идет о недавних предложениях Москвы о слиянии «Нафтогаза Украины» с «Газпромом», а также по созданию совместных предприятий в области авиастроения и атомной промышленности. В ответ на слова Януковича о том, что над подготовкой таких документов так быстро работать нельзя, Медведев на совместной пресс-конференции отметил.
Так работать придется. Мы очень многое потеряли. Я обращаю внимание на то, что сегодня у нас третье заседание Межгоскомиссии. И это за 5 лет.
Как ожидается, во вторник, в заключительный день визита на Украину, Дмитрий Медведев проведет ряд встреч с украинскими руководителями, представителями деловых кругов и студентами. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Многие наблюдатели в Киеве обращают внимание на то, что изменение баланса политических сил в Европе и в мире диктует для Украины обновление внешнеполитической стратегии. Любой политик в кресле президента Украины, не только Виктор Янукович, считает киевский политолог Константин Бондаренко, в этих новых условиях фактически обречен на сотрудничество с Москвой. В нынешней политической ситуации до какой степени возможно политическое сближение России и Украины? Они могут быть стратегическими партнерами?
Они стратегические партнеры уже по определению. Дело в том, что украинское законодательство предопределяет статус стратегического партнерства с Российской Федерацией. И этот статус, в принципе, никто не отменял. Украина является и для России, является стратегическим партнером в плане экономическом, в первую очередь энергетическом. И Россия является стратегическим партнером для Украины.
Но что-то это было при Викторе Ющенко и Владимире Путине не очень заметно.
Это понятно. И Виктора Ющенко критиковали неоднократно за то, что он, в принципе, игнорирует украинское законодательство, в частности, закон об основах национальной безопасности, принятый в 2003 году, который предопределяет стратегическое партнерство с Российской Федерацией.
А как вы думаете, есть ли логика в заявлениях нынешней украинской оппозиции, которая критикует новую такую власть за пророссийскую политику, продажу национальных интересов и так далее?
Продажи национальных интересов пока что нету, слава богу. Дело в том, что оппозиция в последнее время просто пути развития, пути влияния на политическую жизнь, и при этом фактически используют разнообразные идеологические клише. Как показывает опыт, в принципе, это мало находит поддержки среди населения. Сегодня социологические исследования показывают, что 57% граждан Украины поддерживают Харьковские договоренности двух президентов, поддерживают курс на стабилизацию и укрепление развития между Украиной и Российской Федерации.
От этого визита Дмитрия Медведева в Киев ждут подтверждения еще и внешнеполитической солидарности России и Украины, и если Киев присоединится к концепции довольно невнятной, по мнению многих экспертов, европейской безопасности, которая была разработана Кремлем, то вот эти настроения, они получат еще некоторое подтверждение. Вы думаете, что на внешнеполитическом фронте Москва и Киев тоже будут в ближайшее время действовать вместе?
После того, как уже фактически разработан совместный курс Москвы и Берлина, Москвы и Парижа, разрабатывается совместный курс Москвы и Вашингтона, Киеву ничего не остается, как фактически поддержать этот курс.
Иными словами, это вынужденное решение для Киева, кто бы ни был руководителем государства сейчас.
Сегодня выстраивается новая архитектура международных отношений. Киев просто вынужден вмонтироваться в эту архитектуру отношений. Сегодня существуют новые реалии в мире, и на эти реалии необходимо адекватно реагировать.
Дмитрий Медведев накануне этого визита в Киев заявил о том, что Черноморский флот – гарант стабильности чуть ли не геополитической для всей Европы. Как в Киеве отнеслись к этому заявлению?
Сегодня Россия выстраивает новую систему отношений на евразийском пространстве, систему отношений в том числе и с Европой. И, соответственно, Черноморский флот может стать одной из основных точек при построении новой системы коллективной безопасности в Европе. Если учитывать нынешние отношения, которые сложились в Европе, Черноморский флот вообще не нужен. Но если Россия включается в общеевропейскую систему коллективной безопасности, тогда и Черноморский флот превращается в одну из точек защиты общих интересов европейских государств.
Киевский политолог Константин Бондаренко. Украинская оппозиция не согласна с теми методами общения, которые избрал президент республики Виктор Янукович в общении с представителями России. Тезис о стратегическом партнерстве двух стран у сторонников бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко вызывает подозрение, не идет ли речь о торговле национальными интересами. Такими опасениями поделился со мной депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко, политолог Владимир Полохало. Новый российско-украинский диалог не кажется этому политику возвращением к норме.
Возвращение к нормальности, оно же происходило на уровне бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина. Просто многие вещи и проблемы, которые снимались их диалогом и совместными решениями, сегодня немножко запамятовали, хотя это совсем несправедливо. Но что касается нормальности, очень важно, с учетом, конечно, сложных, иногда недоверчивых проблем двух стран, как раз ознакомливать общество, экспертов с теми проектами решений, тех соглашений, которые подписываются президентами двух стран. Возможно, в России российская сторона и знакомит экспертное сообщество, депутатов Российской Государственной Думы, и они осведомлены. Но другая ситуация в Украине. Депутатов даже не ставят в известность, даже о количестве тех предполагаемых соглашений, которые должны подписывать президенты двух стран. Первый вице-премьер Украины господин Клюев докладывал в парламенте по требованию оппозиции содержание соглашений, которые должны подписываться сегодня, вовсе не упомянул об энергетической сфере. Более того, говорил, что это не будет проблемой сегодняшних переговоров. Между тем, вчера в интервью российскому украинскому телевидению господин Медведев, президент Российской Федерации, говорил именно о соглашениях, которые планируется подписать, именно в этой. Конечно, после того, как были подписаны Харьковские соглашения, о которых не знали 450 депутатов Верховного Совета, то сегодня возникло недоверие со стороны большой части украинского сообщества, президенту Януковича и украинскому правительству.
Но если тексты этих соглашений не знакомы, или если с механикой этих соглашений недостаточно знакомы лидеры оппозиции и сторонники оппозиции, на каком основании они заявляют, что Виктор Янукович продает национальные интересы Украины россиянам?
Происходит утечка информации, когда публикуют газеты, ведь недоверие возникает тогда, когда об этих соглашениях ничего не известно. Более того, представители правящей коалиции ничего об этом не знают, когда их спрашивают депутаты в зале. Никто не ожидал, что будет в молниеносном режиме подписано Харьковское соглашение. Любая власть должна учитывать мнение оппозиции и, во всяком случае, знакомить оппозицию с тем, что собирается делать власть.
Возможности политические для деятельности оппозиции на Украине сейчас довольно сильно ограничены. У представителей той силы, которую вы поддерживаете, политически нет возможности проводить свои решения в парламенте, не удается вывести на площадь большое количество сторонников. Кажется, что в этой связи политологи всегда рекомендуют какую-то новую тактику, может быть, более тонкую. В блоке Юлии Тимошенко думают над этим?
Я хочу сказать, как политолог, как профессор политологии, несомненно, что тот натиск, тот напор и самоуниносность принятие решений со стороны правящей коалиции, конечно, демонстрирует, что сегодня оппозиция просто не принимает во внимание. Хотя есть закон, легитимное существование оппозиции посредством закона о регламенте Верховного Совета. Оппозиция вот пытается выталкивать сегодня на маргинальные какие-то позиции в украинском обществе. Но это неправильно, потому что отсутствие такого диалога, отсутствие уважения к самой оппозиции может порождать сегодня экстремальные формы проявления политической конкуренции. Сегодня существует диктат одной политической силы. И это, думаю, что ошибка Виктора Януковича, потому что рано или поздно это вызовет те проблемы, которые касаются стабильности социальной и политической стране.
Ваша партия, ваш политический выбор поддерживают идею стратегического союза России и Украины? Или вы выступаете за многовекторную политику?
Как понимать стратегическое партнерство, как понимать равноправие и паритетность в отношениях двух сторон. Но, к сожалению, много информации, это вытекает из многих соглашений, что это все-таки улица с односторонним движением. Именно так воспринимается сегодня в Украине этот блиц подписывания различных соглашений, которые никто в обществе не обсуждает. И понятно, что в любом демократическом государстве, а Украина претендует на демократическое государство, такие стратегические проблемы, вопросы, которые касаются территориальной целостности, которые касаются стратегических интересов Украины, конечно, должны обсуждаться. И, конечно, их нельзя вот так, грубо говоря, с конточка подписывать. Вот в чем проблема. Поэтому я бы не сказал, что вот общество поддерживает такие действия. Во многом общество устало. Если внимательно промониторить, посмотреть, то с украинской стороны растет все больше и больше обеспокоенность в том контексте, а не происходит ли элементарно примитивная сдача национальных интересов со стороны Украины.
Украинский политик, сторонник Юлии Тимошенко Владимир Полохало. Дмитрий Медведев завершает свой визит на Украину во вторник.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О том, как достойно увековечить память Егора Гайдара, говорим с сопредседателем партии «Правое дело» Леонидом Гозманом и бывшим министром экономики Андреем Нечаевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 17 мая. Сегодня принято решение о передаче Ростехнадзора в прямое подчинение правительству. Предполагается, что это позволит более тщательно проверять техническое состояние промышленных объектов, в том числе и шахт, вроде Распадской, где в результате взрывов погибли несколько десятков шахтеров. Ситуация в Междуреченске, где расположена эта шахта, остается крайне напряженной. Шахтеры к обещаниям власти относятся скептически, и не исключено, что в Междуреченске пройдут новые акции протеста. У микрофона корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
На селекторном совещании с Новокузнецком по ситуации на шахте Распадская Владимир Путин сообщил, что за последние 10 лет затраты на охрану труда в горнодобывающей отрасли выросли в 9 раз, но к снижению гибели людей это не привело. С этим он попросил разобраться представителей Минэнерго и Ростехнадзора. Этим же ведомствам дано поручение ужесточить стандарты технологического оборудования, обеспечивающего безопасность труда в шахтах. Путин также потребовал повысить ответственность и дисциплину всех участников этого процесса и производства, прежде всего администрации шахт. Он сообщил, что Ростехнадзор 4 раза обращался в суд с иском о дисквалификации директора шахты Распадская Игоря Волкова за многочисленные нарушения, но реакция нулевая, сказал премьер. В шахте произошла ужасная трагедия, но гражданин Волков и сейчас работает и в зале вместе с нами сидит, сообщил Владимир Путин. Агентство Интерфакс со ссылкой на информированные источники сообщает, что в ближайшее время может последовать отставка Игоря Волкова. Путин также выразил сомнение, что расследование аварии на шахте Ульяновская в марте 2007 года, когда погибли 110 человек, было объективным и посетовал, что к ответственности тогда были привлечены лишь 2 человека. О том, что сейчас происходит на шахте Распадская, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Кемеровской области Нина Абилюнас.
Пожары в шахте Распадская частично потушены. Речь идет о подземных пожарах, обнаруженных до места скопления метана, дальше которого спасатели получили команду не углубляться и выйти на поверхность из-за вероятности нового взрыва. Именно из-за высокой концентрации этого взрывоопасного газа поисковые работы пришлось приостановить. После того, как метан будет выведен, разведка горных выработок повторится, сообщил командир Новокузнецкого отряда военизированной горно-спасательной части Александр Пальков. Сейчас работы в шахте горно-спасатели ведут дистанционно. Были затоплены тупиковые выработки и подано 1,5 тонны хладона. 5 пострадавших при аварии по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных госпитализированных улучшилось до удовлетворительного. Кроме 82 человек, находящихся в стационаре в Кузбассе и в Москве, еще 44 на амбулаторном долечивании дома. Остальные выписаны. Первые выплаты семьям погибших на Распадской могут начаться уже завтра. Семьи получат зарплату погибшего шахтера за апрель через кассу шахты, так как если переводить деньги через банк, родственники смогут получить зарплату только через полгода. Владельцы заявляют, что часть работников будет участвовать в работах по восстановлению шахты, часть обещает трудоустроить на других предприятиях. В Междуреченске завтра заработает совместная комиссия по социальным вопросам. С каждой семьей пострадавшего или погибшего шахтера будет проведена индивидуальная встреча. В Новокузнецке по-прежнему работает правительственная комиссия под руководством первого вице-премьера Виктора Зубкова.
Людей возмутило сообщение представителя руководства шахты Распадская Геннадия Козового, рассказавшего журналистам, что шахтеры якобы получают 80 тысяч рублей. Горняки утверждают, что зарабатывают гораздо меньше, в среднем по 25 тысяч, и требуют изменить систему начисления зарплаты, которая зависит от выполнения плана. На селекторном совещании в понедельник Владимир Путин предложил изменить тарифные ставки для угольщиков и повысить их защищенность. Шахтер Андрей Тиморшин, который работает на шахте имени Ленина в Междуреченске, рассказал в интервью «Радио Свобода», почему он не верит обещаниям властей.
Они, вот это обещание, а не своего, не сдержат никогда. Знаете почему? Это стоит финансов. Мы работаем, и работали, и будем работать на этом старом оборудовании, как мы работали. То, что там вот говорят, что там вот стоят, там у нас техника стоит вот такая по метану улавливания. Ничего там, никакой этой техники нету. Все вранье. Средний заработок наш составляет, вот, шахтерский, 25 тысяч рублей. Для нашего уровня жизни в нашем городе Междуреченске хотя бы 50 тысяч чистыми. Тулеев говорит, так 30 тысяч это достойная зарплата. 30 тысяч достойная зарплата?
Готовы ли вы отстаивать свои права дальше? Вот бороться за повышение зарплаты, за выполнение техники безопасности?
Никто не воевать, ничего не будем. Потому что нас просто здесь выкинут отсюда. С нами считаться не будет. Знаете, сколько здесь безработных, которые вон стоят? И те, их наймут вот эти вот учредители. На наши место придут другие просто. не специалист, а будут работать и будут гибнуть, как мыши. Народа этого еще хватает. Украина безработная, Казахстан безработный, Киргизия безработная. Они пойдут на наши места. И вон у меня за 15 есть штук, которые будут работать. Вот она в чем вся суть, понимаете?
В интернете появилось обращение Союза жителей Кузбасса к президенту России Дмитрию Медведеву с требованиями повысить зарплату шахтерам, сделав ее не ниже 45 тысяч рублей, прекратить преследование за независимую профсоюзную деятельность и рядом других. Депутат Госдумы от партии КПРФ Нина Останина, которая сейчас находится о Союзе жителей Кузбасса, ничего не знает, но говорит, что ее партия готова поддержать выступление шахтеров.
Но я не удивлюсь, если местные власти обвинят в том, что к взрыву на шахте Распадская причастна я, депутат Государственной Думы. Меня это совершенно не удивит. Вот если хотите сказать, кто является главной деструктивной силой в Кузбассе, которая толкает народ на восстание, то это сама власть. Сама власть и собственники, которые довели ситуацию на распаде до того уровня, что шахтеры оказались незащищены средствами безопасности, власть не смогла заставить собственников социально людей защитить. Власть обманывает, что люди получают заработную плату и высокие доходы. Это не так. Сегодня вообще 9 дней. 9 дней с момента гибели людей. Обстановка в городе очень тяжелая. И вот в этой связи власть просто, ну, должна показать, что она сегодня вместе с людьми разделяет их боль и горе. В Междуреченске действительно ОМОН, в Междуреченске действительно милиции, стянуты силы милиции. Но, еще раз говорю, в Междуреченске нет массовых беспорядков. Достойные зарплаты это сегодня это собственники, а от власти зависит, где собственники зарегистрированы. Либо в Кузбассе, или на Кипре, в Лондоне живут. Поэтому это тоже политическая воля власти. Надо заставить собственников всех, но это должна сделать власть под аплодисменты. Когда речь шла о том, что должно быть достойные детки, сады, больница в городе. От кого зависит? Опять-таки, если собственник платит налоги, если он под покровительством власти, то он платит их в офшоре и вообще не платит. А если власть все-таки интересы не собственника людей защищает, то тогда налоги остаются в Кузбассе. Давайте заставим губернатора с тем, чтобы он этих собственников опять-таки обязал зарегистрироваться в Кузбассе.
Возможно, 22 мая в ряде городов Кемеровской области пройдут новые акции протеста, которые организует виртуальный союз жителей Кузбасса. Люди надеются услышать от властей конкретную информацию, как они собираются выполнять требования шахтеров. В сообщении Союза говорится, что акции планируется провести в городах Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске, Ленинск-Кузнецком, Междуреченске, Киселевске и ряде других. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 17 мая. Вот некоторые главные темы второй половины этого часа. Тегеран согласился на хранение своего низкообогащенного урана в Турции. Новым главным тренером сборной России по футболу назначен голландец Дик Адвокат. Об этом после объявления короткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Киргизия набирается сил. Что впереди?
Комментарии экспертов.
Политик Владимир Рыжков о депутатских доходах.
В блогах «Свободы».
Анна Качкаева. Протест шахтеров страна не увидела.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович провели переговоры в Киеве. Сегодня же состоялось заседание Российско-Украинской межгосударственной комиссии. Подписано соглашение о демаркации государственной границы. Медведев высказал надежду на скорый выход двустороннего экономического сотрудничества на докризисный уровень. Шахта Распадская в Кемеровской области будет восстановлена. 4000-й коллектив без работы не останется. Об этом заявил глава правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на шахте Виктор Зубков. В ходе совещания в Новокузнецке, в котором по видеосвязи из Москвы участвовал премьер-министр Владимир Путин. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаил Ходорковский закончил отвечать на вопросы гособвинения. Допрос продолжался с 11 мая. Ходорковский вновь заявил, что не признает себя виновным ни по одному из эпизодов дела. В Бангкоке сторонники оппозиции, добивающиеся отставки нынешнего правительства, отказываются подчиниться приказу властей покинуть занятый ими торговый район в центре города. В воскресенье руководство страны посоветовало оппозиционерам, в первую очередь женщинам и пожилым людям, покинуть лагерь до полудня понедельника. Позиция Евросоюза по ядерной программе Ирана остается неизменной после заключенного в Тегеране соглашения по отправке части низкообогащенного урана в Турцию. Как отметил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей, договоренности, достигнутые властями Ирана, Бразилии и Турции, не способствуют разрешению сомнений относительно самого характера иранской ядерной программы. Группа международных экспертов, возглавляемых бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт, представила сегодня в Брюсселе проект новой стратегии НАТО. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 17 мая. Иран и Турция при посредничестве Бразилии подписали договор об обмене иранского ядерного топлива, обогащенного до 3,5% на дообогащенный до 20%. Иран устраивает согласие Турции совершать обмен одновременно. Эксперты не спешат с выводами относительно ирано-турецкого соглашения по ядерному топливу. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
Вот что заявил в Тегеране в связи с достигнутым соглашением между президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом, премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом, а также президентом Бразилии Игнасио Лулой да Сильвой, министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки.
Исламская республика Иран согласна направлять в Турцию 1200 килограммов низкообогащенного урана. Находясь в Турции, этот уран будет продолжать оставаться иранской собственностью. Иран и МАГАТЭ могут назначить специальную группу экспертов для наблюдения за нахождением и обработкой иранского низкообогащенного урана в Турции.
О реакции в Турции на это событие рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Турция считает, что теперь нет оснований для введения новых санкций в отношении Ирана. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил. Договоренности, подписанные Ираном, демонстрируют желание Тегерана идти по конструктивному пути. Это соглашение должно быть расценено положительно, ведь Турция и Бразилия дают гарантии того, что низкообогащенный уран останется на территории нашей страны. Думаю, что нет оснований для новых санкций и давления. В соответствии с соглашением, Иран доставит в течение месяца на территорию Турции 1200 килограммов урана, чтобы получить в обмен более обогащенное ядерное топливо для иранского научно-исследовательского реактора. Об этом турецкие власти проинформируют Международное агентство по атомной энергии. Как заявил министр энергетики Танер Йылдыз, международное сообщество сможет проводить инспекции иранских ядерных объектов. Многие независимые эксперты, однако, назвали соглашение очередным трюком иранских политиков. Иранцы уже применяли такую уловку в прошлом, чтобы уменьшить риск международных санкций, а затем отказывались выполнять взятые на себя обязательства. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Ну и в продолжение темы мы беседуем с международным обозревателем нашего радио Ириной Лагуниной. А вот этот иранский уран в Турции будет дообогащаться или речь идет просто об обмене уже высокообогащенного урана на уран низкообогащенный?
На турецкой территории нет необходимых оборудования, объектов, где можно было бы это производить. Насколько сейчас видно из этого соглашения, хотя все детали его по-прежнему невозможно оценить полностью, Турция и Иран договорились о том, что Иран будет складировать эти 1200 килограммов низкообогащенного урана. Низкообогащенный уран – это уран, обогащенный до 3-5% приблизительно. Вот они вывезут этот уран, и он будет складирован в Турции. Международные наблюдатели вместе с наблюдателями иранскими смогут иметь доступ к этим материалам. И более того, Иран заявил, что эти материалы по-прежнему являются собственностью Ирана. В отличие от того, что предлагалось раньше, когда Россия бы забрала целиком весь низкообогащенный уран и взамен на это предоставила бы 120 килограммов урана, обогащенного до 20%. Вот этого сейчас нет в этом соглашении. В этом соглашении есть, что уран складируется, он остается собственностью Ирана, а Россия и Франция совместно предоставляют Ирану 120 килограммов урана, обогащенного до 20%.
Соглашение довольно путанное, и из него не следует совершенно, что Иран как бы отказался от своего права, которое он декларирует, самому все-таки дообогащать свой уран.
Никаких гарантий не предоставляется, что Иран и дальше не будет обогащать. Это правда. Не будет производить низкообогащенный уран. 1200 килограммов, откуда эта цифра? Это все, что Иран сейчас имеет, что ему удалось произвести. Иран складирует эти 1200 килограммов в Турции. А что дальше? А дальше выясняется, что Иран как бы принимает тот план, который был предложен раньше, чтобы уран производился 20-процентного обогащения, производился в России, потом он доставляется во Францию, где из него делаются стержни для работы реактора, и уже эти стержни, то есть готовый материал, отправляется в Иран. Вот непонятно, откуда возьмется этот уран. Соглашение настолько запутано, что можно ожидать чего угодно.
С нами в эфире была международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
На теме работал мой коллега Александр Гостев. О том, что может означать новое ирано-турецкое соглашение, нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов беседовал с вице-президентом Вашингтонского совета по американской внешней политике, экспертом по проблемам контроля над вооружением Илоном Берманом.
Затруднит ли ирано-турецкое соглашение, достигнутое при посредничестве президента Бразилии, принятие новых, более жестких международных санкций против Ирана?
Это, вероятно, самый важный фактор, заставивший Тегеран пойти на эту сделку. Иранское руководство до сих пор настаивало на необходимости дообогащения урана внутри своей страны. Согласие на этот процесс на территории Турции – значительный поворот в иранской позиции. Пока не ясно, полностью ли отказывается Иран от процесса обогащения урана на своей территории, но как бы то ни было, время, выбранное для заключения договора, показывает, насколько Иран, при всей его браваде, хочет избежать санкций или хотя бы выиграть время. Именно временными расчетами, думаю, объясняется тот факт, что Иран отказался от России в качестве страны, где будет обогащаться иранское ядерное топливо, и предпочел Турцию. Когда возникло российское предложение, вопрос о санкциях еще не стоял так остро. В последние недели Соединенные Штаты очень активно вели переговоры о санкциях со всеми постоянными членами Совета Безопасности, в частности с Россией и Китаем. И тогда в Тегеране поняли, что санкции, причем более серьезные, чем раньше, неизбежны. Поэтому Иран поспешил согласиться на предложения Бразилии и Турции. Предложения для Ирана не идеальные, но ничего лучшего нет, по крайней мере, в настоящий момент. Правительства Англии и Германии пока продолжают настаивать на санкциях. Какова официальная реакция Соединенных Штатов? Я не слышал, чтобы Соединенные Штаты уже сформулировали свой ответ на ирано-турецкое соглашение. Думаю, первая реакция последует очень скоро, но, как я ожидаю, она не будет сильно отличаться от реакции европейских союзников. Доверие Тегерану со стороны Соединенных Штатов, как и Европы, на очень низком уровне. Иран столько раз обманывал и тянул время, что, скорее всего, та же тактика применяется и на этот раз ради избежания санкций. Поэтому международное сообщество будет очень тщательно следить не за тем, что Тегеран говорит, а за тем, что делает. И полностью ли новое соглашение лишает Иран возможности обогащать уран у себя? По первому, предварительному, поверхностному впечатлению, это соглашение можно назвать шагом в верном направлении. Но, конечно же, это не ставит точку в обсуждении проблемы. Таково мнение американского эксперта Илона Бермана, вице-президента Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вниманию владельцев телефонов Nokia. Радио Свобода теперь и в вашем телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности в разделе «Как слушать» на сайте swobodanews.ru. Где бы вы ни были, Радио Свобода с вами.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 17 мая. Сегодня исполнилось 40 дней со времени драматических событий в Киргизии, приведших к человеческим жертвам и смене власти в Бишкеке. Наблюдатели ожидали сегодня нового обострения отношений обстановки в южных областях республики, где в конце минувшей недели сторонники отстраненного от власти президента Курманбека Бакиева попытались захватить несколько административных зданий. В Джалалабаде и Аше побывал специальный корреспондент «Радио Свободы» в Киргизии Юрий Васильев. Послушайте запись нашей беседы. Юг республики кого поддерживает, бывшего президента или новую власть?
Юг Киргизии поддерживает юг Киргизии, поскольку здесь людям в достаточной степени уже стали непонятны и, более того, раздражающие те самые властные перемещения. Общее мнение такое, что старой власти уже нет, а новой еще нет. То есть само понятие «временное правительство» здесь
упор людьми делается на прилагательное, то, что оно временное. Более того, некоторые формальные признаки, как отсутствие Конституции Республики Киргизии, как вы знаете, сейчас действие ее приостановлено, назначен конституционный референдум, который пройдет летом. Все это не прибавляет стабильности и не прибавляет ощущения того, что можно поддерживать какую-то из имеющихся или имевшихся властей. В Джалалабаде после попытки захвата областной администрации говорилось о том, что эти события не последние, будут и не продолжаться. Как говорится, если брать основной мотив Восточного базара, общая тенденция в ожидании новых событий была такова. Ждут некоторую третью власть.
А какую третью власть?
Мы имеем дело с Ферганской долиной и довольно большой бекской диаспорой. Сейчас во многом вот этот конфликт, который вылился в захват администрации города, в этом конфликте на обеих сторонах стояли многочисленные узбекские люди. Два наиболее авторитетных в разных областях человека из узбекской диаспоры стояли на разных сторонах. На стороне временного правительства стоял и стоит в этом конфликте Кадыржон Батыров, бывший депутат парламента Киргизии, авторитетнейший, известнейший в Джалалабаде и окрестностях бизнесмен, очень много делающий для города. Он построил первую мечеть, он построил университет дружбы народов в Джалалабаде, Джалалабадский университет дружбы народов имени своего отца. Он один из тех узбеков, который может собрать тысячи людей на площадь по тому или иному поводу. На другой же стороне, по факту поддерживающий Курманбека Бакиева и его сторонников, Черный Айбек. Человек близкий к криминалу. Он, как сам себя называет, человек улицы, и он обладает самым большим весом в криминальных кругах.
Кто сейчас контролирует ситуацию в трех южных областях Киргизии? И если это временное правительство, насколько прочна эта власть?
В администрациях и в Аше, и в Лабаде сидят функционеры временного правительства. Безусловно, формально все признаки налицо. Временное правительство сидят в зданиях органов государственной власти, это есть. Да, приезжал министр Исаков, да, приезжал генпрокурор Бекназаров, да, сейчас в Джалалабаде работает следственная группа Генеральной прокуратуры Киргизии, именно ведет дело о расследовании как погрома, попытки штурма здания госадминистрации Джалалабада, так и, собственно говоря, расследование того, кто поджег дома семьи Курманбека Бакиева. Да, безусловно, вокруг города Джалалабад вечером проверяет не только милиция, но и спецназ. На этом присутствие новой власти начинается, и этим же оно пока что, судя по всему, и заканчивается. Неопределенность для людей пока полная.
Куда подевалась большая семья Курманбека Бакиева после того, как дома были сожжены?
Некоторые расселись по югу Киргизии, так называемый комитет в поддержку президента Бакиева. Это достаточно спорадическая организация, центр, который действительно находился в селении Теид, в этом комплексе домов, вот, и после того, как было осуществлено нападение и поджог, действительно, они рассеялись, которые находятся по трассе Джалалабад-Ош в селениях. Мне известно, что некоторые находятся в городе Ош. Но также я видел нескольких родственников Курманбека Бакиева, разгуливающими, разъезжающими по городу Джалалабад.
Есть ощущение, что эти люди могут еще раз попытаться вернуть власть Курманбеку Бакиеву или своей семье?
По крайней мере, эти люди в частных беседах постоянно говорили о том, что на этом остановки не будет, будут новые попытки, будут новые вылазки. На словах они не собираются останавливаться. Сегодня все ожидали каких-то новых событий. Сегодня день сороковин, сегодня ожидали события в Джалалабаде. И, слава богу, эти события пока не произошли.
Обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев в эти дни работает на юге Киргизии. Мы внимательно следим за развитием событий в этой республике. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. Сегодня посмотрим и послушаем, что пишет западная международная печать о событиях в Таиланде. Там острейший политический кризис. Центр Бангкока фактически объявлен зоной чрезвычайного положения. Международную прессу читал сегодня Григорий Габин.
Газеты пишут, что в Бангкоке нарастает напряженность, оппозиционное движение красных рубашек грозит развязать в стране гражданскую войну. В ответ на это правительство усиливает блокаду оппозиционеров и заявляет, что по лицам, появляющимся без разрешения на определенных улицах столицы, будет открываться огонь без предупреждения. Как сообщает с места событий корреспондент британской «Гардиан» Бен Доурти, краснорубашечники настаивают на том, чтобы армия разблокировала их и согласилась на перемирие. У северной части лагеря протестующих военные установили щиты, предупреждающие на тайском и английском языках. Вход воспрещен, закрытый район, зона огня на поражение. Мирные жители оцепленного района спешно покидают его, а протестующие, презрев опасность, забрасывают солдат булыжниками и бутылками. С 12 марта в беспорядках погибли 54 человека, причем почти половина из них за последние несколько дней. Свыше 1100 человек ранены. Премьер-министр Абхисит Векчачива, обращаясь к нации, заявил, что правительство на сегодня не видит иных методов покончить с волнениями, кроме как посредством применения силы. Премьер просит оппозиционеров дать женщинам и детям возможность покинуть лагерь. Но в самом стане красных рубашек крепнет убежденность в том, что дальнейшее кровопролитие неизбежно, пишет в своей заметке корреспондент «Гардиан» Бен Доорти. В арсенале бойцов оппозиции имеются молотовские коктейли, канистры с моторным маслом, которые в случае штурма можно поджечь из десяток гранатометов. С другой стороны, по некоторым сведениям, осажденные испытывают нехватку провианта, и еды хватит от силы еще на несколько дней.
В западной прессе есть ли какие-либо упоминания о роли тайландского короля во всей этой истории, может быть, в американской прессе?
Да, в центральной американской газете «Нью-Йорк Таймс». Разыгравшаяся драма примечательна отсутствием в ней какого-либо заметного участия короля Пумипуна Адульядета, который считается отцом тайского народа, не раз находившим решение сложнейших политических проблем, пишут корреспонденты газеты Сет Майденс и Томас Фуллер. То, что сейчас решается в Таиланде, это не просто вопрос о преемнике, это свидетельство крушения политического консенсуса, который помогало сохранять монархию, приводят журналисты мнение американского эксперта, профессора университета штата Вашингтон Чарльза Киса. Политизация имени короля, эксплуатация его обеими сторонами конфликта практически гарантирует, что тот сегодня не в силах играть привычную для себя и для трона роль миротворца, считает британский эксперт Крис Бейкер. Здоровье короля планомерно ухудшается, его сын популярностью отца не обладает, так что неудивительно, что в этой ситуации произошло обострение классовой борьбы политической элиты с крестьянством, подчеркивают Майденс и Фуллер. По их словам, полемика вокруг преемника ведется в Таиланде полушепотом, так как за оскорбление высочайшей особы закон предусматривает наказание в виде 15 лет тюремного заключения. Вместе с тем, даже в истеблишменте есть лица, которые, будучи за границей, правда, заявляют о необходимости растабуировать вопрос о государственном устройстве, об эволюции института монархии. Примером достойным подражания отдельные представители элиты считают монархии Великобритании и Нидерландов. Что касается оппозиции, то часть ее выступает за отмену монархии, часть за ее реформирование.
Григорий, есть ли еще мнение, может быть, противоположное относительно ситуации в Таиланде?
Такое мнение приводит Wall Street Journal, издание американских деловых кругов. Поначалу требование красных рубашек к правительству сводилось к проведению досрочных выборов, напоминает газета, но колебания премьера привели лишь к радикализации оппозиционного лагеря и выходу из него умеренно настроенных лидеров. На сегодня идея досрочных выборов похоронена обеими сторонами. Что остается делать правительству? Один сценарий урегулирования ситуации – тяньаньмэньский, другой – южнокорейский или тайваньский. В Сеуле и Тайпее лидеры отказались от власти перед лицом общественных протестов, предпочтя направить национальное развитие по более надежному демократическому пути. Среди красных рубашек Wall Street Journal видит тех, кто готов, в принципе, к диалогу с правительством. Пойти на перемирие власти будет сравнительно легко. Гораздо сложнее для нее будет решиться на подлинно демократические выборы, которые почти наверняка выиграет оппозиция, считает американское издание Wall Street Journal.
Публикацию в международной печати, посвященной тайландской теме, представил Григорий Габин в беседе с Александром Гостевым. Сейчас заключительная рубрика программы «Время свободы», сегодняшний факт. Новым тренером сборной России по футболу назначен 17 мая голландский специалист Дик Адвокат, сменивший на этом посту своего соотечественника Гуса Хиддинка. На новую работу Адвокат переходит с поста тренера сборной Бельгии. С нынешним председателем Российского футбольного союза Сергеем Фурсенко Адвоката связывают несколько лет совместной работы в петербургском клубе «Зенит». Адвокат был там старшим тренером, а Фурсенко – президентом клуба. О том, что, чем грозит сборной назначение нового тренера, размышляет спортивный комментатор Олег Винокуров.
первый опыт общения с иностранным тренером был в целом положительным. То, что закончилось все печально, это, в общем, к сожалению, обычная история для российской футбольной сборной, которая то попадает на чемпионат, то не попадает. Но в любом случае, более ценным, мне кажется, был положительный опыт во время Евро-2008. И мне кажется, что вот после этого общения с иностранным тренером российская сборная выиграла. И нужно продолжать в этом ключе, так что я приветствую назначение Дика Адвоката. Дик Адвокат совершенно не новый человек для российского футбола, каким был Гус Хиддинк. Поэтому Адвокату, естественно, есть на что опереться и с точки зрения своего личного опыта. Он прекрасно знает российский футбол, здесь достаточно проработал, причем он именно, в отличие от Хиддинка, он же работал в клубе и работал ежедневно, поэтому он знает гораздо больше, чем знал Хиддинк, приходя на этот пост. Если резюмировать, он обладает теми качествами, которые именно необходимы российскому футболу, ну, чей уровень мы с вами прекрасно представляем. Мы понимаем, что попадание в полуфинал чемпионата Европы – это исключение из правил. А вот не попадание на чемпионат мира в финальную часть – это ближе к правилу. Хиддинк сделал нечто выдающееся. Адвокат тоже сделал нечто выдающееся с «Зенитом», потому что победа в Кубке УЕФА – это большое, серьезное достижение. В данном случае я опять-таки считаю, что адвокат – это именно тот человек, который знает, с каким материалом ему надо работать и что с этим материалом надо делать, и знает, как добиться определенных. Мы не будем говорить, что сборная России должна стать чемпионом Европы или чемпионом мира, но добиться определенных успехов, определенного прогресса, бесспорно, адвокат может.
Обозреватель «Радио Спорт» Олег Винокуров. Хотя результаты пребывания на посту тренера национальной команды, первого тренера иностранца, довольно противоречивы, сборная России успешно выступила на Евро-2008, но не попала в финальную часть чемпионата мира. Дискуссия о том, не может ли команду возглавить на сей раз отечественный специалист, не проводилась. Об этом я беседую со спортивным обозревателем газеты «Спорт. День за днем» Александром Горбуновым.
На мой взгляд, вообще-то это такая искусственная позиция. Она создана просто общественным мнением, которое посчитало, что лучше иностранца никто сборной России руководить не может. Последний отборочный цикл к чемпионату мира Гус Хиддинк провалил. Казалось со стороны, что, наверное, кандидатура российского специалиста тоже будет рассматриваться. Но поскольку всем было известно, что к власти в Российском футбольном союзе придет Сергей Фурсенко, всем наблюдателям сразу было ясно, что Фурсенко и его ближайший помощник Константин Сарсаня, они вместе сотрудничали в Санкт-Петербургском «Зените» и продолжают сотрудничать сейчас, потому что Сарсаня является основным советником Фурсенко в Российском футбольном союзе. Ясно было, что эта пара становится на кандидатуре Дика Адвоката, даже несмотря на то, что Адвокат уже занимал должность главного тренера одной из национальных сборных, то есть сборной Бельгии. Рассматривалась ли кандидатура российского специалиста на пост главного тренера сборной России, я, честно признаться, не знаю, потому что информация нынче из Российского футбольного союза поступает в жутко урезанном виде, то есть либо не поступает вовсе, либо информация носит такой выборочный характер. Имя адвоката официально было названо сегодня, а еще вчера Сергей Фурсенко сказал Интерфаксу о том, что кандидатуры рассматриваются. Какие кандидатуры? Вокруг этого события какое-то излишнее, мне кажется, не очень хорошее какое-то атмосферное состояние. Ведь существует определенный порядок. Существует конференция Российского футбольного союза. Существует исполком Российского футбольного союза. Существует бюро исполкома Российского футбольного союза. Но, насколько мне известно, ни один из этих органов, общественной организации, не рассматривал вопрос ни разу о том, кто и как, с какого времени должен стать главным тренером сборной России.
Понятно сейчас, на каких финансовых основаниях договорились с адвокатом и кто будет платить ему деньги? Опять Академия Абрамовича футбольная или это средства Российского футбольного союза?
Полной ясности нет, но это ясно, что это не Национальная Академия футбола, которую возглавлял Абрамович. До того, как Гус Хиддинк был назначен главным тренером сборной России, Виталий Мутко и тот же самый Константин Сарсани, они пытались привести Россию дико-адвоката. Романом Абрамовичем было сказано, что оплачивать контракт Хидинга он будет, а контракт адвоката нет. Контракт адвоката, пожалуйста, оплачивайте сами. Поскольку в Российском футбольном союзе денег не было, то Мутко был вынужден остановиться на кандидатуре Хидинга, который успешно, как известно, трудился на посту главного тренера сборной России, причем в 2009 году он провел на территории Российской Федерации ровно 31 день из 365. Абрамович не будет оплачивать контракт адвоката, средства будут искать в других источниках, наверное, нашли уже эти источники, не исключено, что одним из них является «Газпром», который к футболу имеет непосредственное отношение. «Газпром», во всяком случае, участвовал в назначении Фурсенко на пост главы РФС. Говорят, что стоимость контракта ниже, нежели та, которая была у Хидинга. Я не думаю, что намного ниже. И единственное их отличие будет, кажется, состоять в том, что адвокат гораздо больше времени будет проводить в России. И я не сомневаюсь, что он будет посещать и тренировки клубных команд, и посещать матчи чемпионата России. Я этого не делал практически. Не говоря о том, что адвокат будет непременно присутствовать на играх европейских клубных турниров с участием российских клубов.
Понятно, какую задачу РФС поставит сейчас или поставил уже перед новым главным тренером сборной России. Это выход пока в финальную часть чемпионата Европы 2012 года. Решит адвокат эту задачу с теми футболистами, которые сейчас есть в его распоряжении, как вы считаете?
Ну, задача у адвоката со сборной России попроще, нежели та, которая у него была со сборной Бельгии, потому что состав групп разный. Там у бельгийцев были и Германия, и Турция, и Австрия. А здесь кто? Здесь Ирландия, Словакия, Македония. Ну, это соперники на порядок ниже. И я думаю, что адвокат с этой задачей справится, потому что, ну, из какой же другой группы выходить, как не из этой. Иной вопрос, кого будет привлекать адвокат? Говорят, что он намерен сделать как бы базовой командой своей сборной «Зенит». Но я не уверен, что так и будет, потому что, во-первых, у него не самые простые отношения с некоторыми нынешними игроками «Зенита», в частности, с Быстровым, которого он практически не воспринимал, и с Киржаковым. В период правления адвоката Киржаков был вынужден «Зенит» покинуть, да еще как покинуть. То есть он почти полгода сидел в запасе и только после этого уехал в Севилью. Второй вопрос. Средний возраст нынешней сборной достаточно высок для того, чтобы ориентироваться только на тех футболистов, которые остались в команде после Гуса Хидинга. Отсутствие высококвалифицированных защитников, готовых заменить кого-то из братьев Березуцких или Игнашевича, постоянных защитников сборной России в последние годы. Молодых футболистов, которые смогут заменить нынешних игроков. Ведь, если вспомнить, Гус Хидинг привлекал в сборную России довольно много молодых футболистов, там, вызывая их на сборы, иногда используя в матчах, там, выпуская на замену. Практически никто из этих молодых футболистов, вызывавшихся Гусом Хидингом, так в сборную не заиграл. И вот как адвокат сумеет найти молодых футболистов, способных на что-то, внедрить в тот состав, который остался после Гуса Хидинга. От этого очень многое зависит.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с моим коллегой Андреем Шароградским, были сегодня спортивный обозреватель Александр Горбунов и Олег Винокуров. Новым главным тренером сборной России по футболу стал Дик Адвокат. Вот так обстояли дела в понедельник, 17 мая. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Гуреева и Андрей Амочкин. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до вечера среды, а вы оставайтесь на волнах Радио Свобода сразу после новостей «Поверх барьеров», американский выпуск Александра Генниса. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас волнует возможность передачи НАКО «Нефтегаз» Украины.
Нас выступление, и мы уже не ожидаем, потому что, ну, я думал, они будут меня...
В Томске проходила акция в поддержку экс-главы ЮКОСа.
Эти меры обсуждаются начальником Центра по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
19-летнего сообщника удалось задержать в Хельсинборге.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».